Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога профессора Михаила Лайтмана за 3 марта 2013 года. Откровенность помогает. Вопрос. Если у меня возникает проблема с кем-то из группы, как мне вести себя внутри группы и вне ее? Ответ. Лучше всего заявить об этом откровенно, но не на уроке, а во время общения с товарищами. Нужно, невзирая на лица, рассказать, что вы думаете об этом товарище и почему. Попросите объяснить вам, верно ли ваше отношение к нему и что можно сделать. Это укрепит группу. Этим вы дадите хороший пример, как можно из отдаления сделать сближение. Это уже точно духовное действие. Из виртуального урока 24 февраля 2013 года.
Радиоверсия.
Кто сглаживает конфликты в группе? Вопрос. Что является наиболее критической точкой в групповой работе, когда в группе прорывается эгоизм товарищей? Ответ. Я думаю, что здесь на первый план должны выйти женщины. Когда возникают серьезные проблемы между мужчинами, женщины должны как-то исподволь попытаться сгладить конфликт, подсказать мужчинам, как мать ребенку, что это все временно, что между нами специально проявляются такие отношения, и не надо заигрываться, как дети, и забывать об их причине, путаясь в следствиях. Бывает, что мужчины не в состоянии сами разрешить конфликт, тогда им помогают женщины. И наоборот, мужчины должны сдерживать женщин, если они начинают критиковать друг друга, не гнушаясь сплетнями и злым языком. Из виртуального урока 24 февраля 2013 года.
Радиоверсия.
Свет интегрального поля. Вопрос. Почему я, как ведущий в интегральных кругах, иногда провожу свет на остальных, а иногда нет? И круг это очень чувствует. Ответ. Все зависит от того, насколько вы соединены с нами. Свет нисходит сверху по пирамиде через всех каббалистов и проходит через меня на все группы, включая женщин. Если человек аннулирует себя перед группой, передо мной, то таким образом подключается к этой системе и тогда, в свою очередь, становится проводником. Если нет, то нет. Вопрос. Как сделать так, чтобы не было сбоев и люди всегда получали свою порцию света? Допустим, два наших преподавателя работают с группой на предприятии. Что именно зависит от них? Ответ. Если они правильно работают между собой, то сразу же задают всем такой тон, такую высоту, такое стремление к единению, что никто не будет возражать и сбоев не будет. Тогда начинает создаваться интегральное поле. Оно втягивает в себя всех. Но сначала это поле создается между людьми, владеющими интегральной методикой. Поэтому в группу начинающих надо посадить 2-3 наших человека. Им будет видно, как лучше выстроить работу, каким образом перетасовываться, обсуждать. Кроме того, надо учитывать правила поведения семинаров. Никаких осуждений, никакой политики, никаких силовых приемов. Все только на сотовариществе и только ради того, чтобы достичь взаимодействия. Иначе зачем учиться? Ведь изначально сам подход интегрального обучения предполагает доброжелательность. Из телевизионной программы «Кадровые секреты» 10 февраля 2013 года.
Радиоверсия.
Интегральный посыл через круглые столы. Вопрос. Самый верный способ передачи интегрального посыла – это круглые столы. Формат круглого стола – один ведущий и 9 участников. Или ведущий может оставаться за кругом, а в круг садятся 10 участников? Ответ. Допускается и то, и другое. Если ведущий участвует в обсуждении, то он не должен вести себя как преподаватель или воспитатель. Он со всеми на равных. А вне круга он остается воспитателем. Может указывать, делать замечания, задавать вопросы. Вопрос. Почему ведущими должны быть наши представители, владеющие методикой интегрального обучения? Ответ. Во-первых, наш ведущий связан с нами, с нашей группой, с нашей работой, и поэтому в нем есть интегральный, энергетический заряд, свет. который он пропускает через себя на тех людей, с которыми имеет дело. А иначе это не окажет воздействия. Вопрос. Как ведущий готовит круг? Ведь ему надо как-то настроить людей. Ответ. В первую очередь, ведущий должен настроить себя на необходимые параметры. Работа с собой, с творцом, с группой, растворение в этом, полная связь между всеми. Поэтому он начинает подключать к своему состоянию группу тем, что объясняет им обычными земными словами какие-то особые установки из высшего управления. Ведущий должен чувствовать, насколько он ведет публику к заданной цели, чтобы они в итоге стали ощущать между собой интегральное взаимодействие. Вопрос. Устраивая круглый стол на какую-либо тему, допустим, как быть здоровым, мы думаем уже не о самой теме, а о сонастройке в группе? Ответ. В любом случае должен быть план, построенный на совмещении между психологией людей, тем, что они обсуждают в группе, и той духовной установкой, которую вы хотите внести в эту группу. Духовная установка – это интегральное объединение, когда каждый отменяет себя ради общего группового анализа, соединения и ощущения. Из телевизионной программы «Кадровые секреты» 10 февраля 2013 года.
Радиоверсия.
Соединение с высшим через соединение с равными. Вопрос. Как подготовить в себе правильные инструменты восприятия, позволяющие услышать то, что говорит высший? Ответ. Для того, чтобы услышать высшего, необходимо соединиться между собой. Малхут мира Ацилут называется собранием всех душ Израиля, Кнессет Исраэль, так как собирает в себя всех, кто желает устремиться прямо к Творцу, Яшар Эль, Исраэль. Тогда все они объединяются в Малхут мира Ацилут, и Малхут поднимает молитву, Ман, наверх к Зейранпину. И вместе с ним поднимается, как с большим братом, Ваба Ваима, высшие отца и мать. И так происходит на всех ступенях, вплоть до самого мира бесконечности. Таким образом, соединение с высшим возможно лишь при условии соединения на моей ступени с равными мне. Сначала мы обязаны создать Кнессет, объединение, собрание товарищей. Главное – это отменить себя, хотя бы перед одним человеком. И за счет этого я уже становлюсь готов к соединению с высшим. Понятие высшего существует только внутри нас. Кто такой Рав, большой? Учитель. Он существует только в центре группы. А если ты думаешь об учителе вне центра группы, то это не называется Равом. Это будет просто какой-то преподаватель, ученый, умный человек. Он не станет твоим духовным наставником. Духовный наставник, указывающий путь, это тот, кто находится в центре группы и говорит, вам надо всем соединиться вокруг этого центра. Из урока по статье из книги Шамати 1 марта 2013 года.
Радиоверсия.
Позаимствовать немного совершенства. Вопрос. Как достичь подобия с учителем в его видении мира и заменить свои ценности на ценности учителя? Ответ. Это не зависит от того, насколько ты понимаешь сказанное учителем. Потому что все равно ты не можешь понять его мировоззрение. Речь идет не о внешней схожести, а о том, что человек отменяет себя и приобретает желание другого человека, в данном случае своего учителя. И в той же мере, насколько ученик соединяется с желаниями учителя, он получает возможность продолжать дальше. Он использует совершенство, существующее в учителе. Ведь состояние учителя, безусловно, более совершенно, чем состояние ученика. И учитель выше хотя бы на ступень. Поэтому ученик может получить из слияния с ним свет Хасадим, который поможет ему еще выше подняться над собой, в вере выше знания, и включиться в группу, увидеть учебу в свете отдачи. Через слияние с учителем ученик получает от того духовные сосуды, за счет которых может уже начать ощущать духовные внутренние действия. Из урока по статье из книги Шамати 1 марта 2013 года.
Радиоверсия.
Экзамен на преданность духовному. Из статьи «Исходящее из сердца» Шамати номер 25. Есть один совет. Привязаться к своему учителю и книгам на внутреннем уровне. Что называется, питаясь от книг и их автора. И только с помощью слияния с ними человек может изменить свои мысли и желания к лучшему. А иначе никакие споры и уловки не помогут ему изменить свои мысли. Все его разумные доводы, с помощью которых он строит свои выводы, что необходимо всегда идти путями Творца, основываются на его слиянии с его учителем. А как только потеряет эту основу, исчезнет вся сила этих доводов, ведь не на что будет ему сейчас опереться. Когда после долгих мытарств, поисков смысла жизни или попыток заглушить этот вопрос антидепрессантами, человеку, наконец, открывается путь, и его приводят в каббалистическую группу, к учителю. Перед ним возникает задача, как изменить свой взгляд на себя и на мир, поменять свое восприятие. И для этого ему нужно выполнить совет каббалистов. Сделай себе учителя и купи друга. То есть он должен прилепиться к какой-то опоре, которая находится вне него. Ведь если он меняет свое желание на желание другого человека, то за счет этого обретает свой духовный сосуд. Тогда он перейдет с эгоистического подхода, при котором не может почувствовать больше так называемого этого мира, к восприятию через группу, где начинает ощущать духовный мир. И здесь очень важно слияние с учителем, потому что кто-то же должен привести человека в группу, в которой он обретет свой духовный сосуд. Как в жизни, есть детские годы, пока человек не вырастет до зрелого возраста, а до этого его ведут и поддерживают родители, общество, целая система. Когда же он взрослеет и входит в жизнь, то занимает свое место в этой системе. Но сначала кто-то должен родить его и провести через детство, поставить на ноги. Этим проводником, воспитателем является учитель, или, как его называют в каббале, раб большой. Это духовное понятие, а не физическое тело. Раб – это высшая часть общей системы, которая заботится об учениках, словно парцуфим Абаваима заботится о Зон для того, чтобы поднять их наверх. Для чего же нам дано ощущать эту высшую часть системы в виде какого-то материального человека в этом мире, живущего рядом с нами? Для того, чтобы мы имели возможность пробудиться каким-то образом, через какие-то события этой материальной жизни, и чувствовать, что у нас есть поддержка. Судя по тому, насколько человек следует тому, что советует ему учитель, относительно его духовных действий, насколько идет верой выше знания, то есть заменяя свое мнение на мнение учителя, свои ценности на ценности высшего, он может оценить свое продвижение. На этом пути есть много подъемов и падений, от любви к учителю до ненависти к нему, множество сомнений, вопросов и выяснений. Человек проходит множество состояний и обязан пройти их все, но главное тут поторопиться, чтобы увидеть, что ему дана возможность выйти из себя и прилепиться к Высшему. Пусть даже материальным образом, через физического человека, его желания, мысли, учебу, помощь, преклонение перед его советами, которые противоположны его собственному мнению, его расчетам и разумным прагматичным доводам. И, наконец, он понимает, что не может пройти экзамен на преданность, слияние с духовным, если не пройдет его по отношению к своему учителю. Как сказано Баальсуламом в его речи по окончанию книги Зоар, служение своему учителю телом и душой приводит к слиянию с ним, то есть к подобию свойств. И тем самым ученик получает знания и мысли своего учителя из уст в уста, через слияние душ. Этим он удостаивается постижения величия Творца в такой мере, что отдача обращается получением, став энергией, достаточной для того, чтобы он вложил всю душу свою и все свое естество в достижение слияния с Творцом. То есть слияние с учителем – это средство для духовного продвижения, за счет которого от обучения из уст в ухо приходит к передаче духовной информации из уст в уста, через внутренний канал, возникающий между учеником, учителем и высшей системой. Разумеется, это лишь средство для слияния с Творцом. Как отец и мать являются средством для того, чтобы человек родился, вырос и стал готовым к самостоятельной жизни. Но в то же время они совершенно необходимы. Поэтому без этих систем, учитель, группа книги, никак нельзя обойтись. Из урока по статье из книги Шамати 1 марта 2013 года.
Радиоверсия.
Молитва о себе только вредит. Из статей Баальсулама «Плоды мудрости». Во время общей молитвы человеку запрещено отрываться от остальных и просить о себе, даже если он хочет доставить наслаждение Творцу, но собирается сделать это сам, а не вместе со всеми. ведь отрывающийся от общества и просящий о своей собственной личной душе не строит ее, а наоборот, наносит ущерб своей душе, становясь тем гордецом, с которым Творец не может быть вместе. Не просто преодолеть эту трудную психологическую проблему. Наше эго не дает нам осознать, вспомнить, усвоить и принять то правило, что только выйдя из границ своего тела, там вовне мы найдем сосуд своей души. А все, что мне сейчас психологически представляется как мое «я», существует только в моей фантазии для того, чтобы я отменил это представление, аннулировал и увидел себя вне его. Для того, чтобы принять этот факт, это мировоззрение и жить с ним, нам необходима сильная поддержка окружения, учеба, упорная работа и взаимное поручительство. С этого начинается любое действие исправления, ведь каждый раз нам добавляется эгоизм, и мы снова должны работать с этим добавочным грузом, чтобы, несмотря на это, решить, что наш сосуд находится вне его. Эти призывы «не делай другому того, что ненавистно тебе самому», и «возлюби ближнего, как самого себя» кажутся нам простыми правилами вежливости, культурного, воспитанного поведения, моральными нравоучениями. Но нет, речь идет о внутренней направленности, которая обязана существовать в человеке, если он хочет найти свою внутреннюю часть, свою душу и начать исправлять ее. Поэтому молящийся за себя самого не только не продвигается в духовном, но причиняет себе огромный вред. Ведь этим будто отрезает себя от остальных, усугубляя разбиение. Хотя понятно, что и отрицательные действия тоже неизбежны, ведь человеку необходимо прийти к осознанию зла, пока он не поймет и не почувствует, что это неправильное отношение. Но мы уже близки к завершению своей истинной работы, и потому обязаны это ясно понимать и постоянно усиливать общее мнение, что только внутри мы, а не я, есть духовное существование, продвижение, поиск, итог работы, только между нами. Именно туда нам нужно притянуть все силы, стараясь приучить себя к такому взгляду и заменить себя на «мы», чтобы жить внутри души. Из подготовки к уроку 3 марта 2013 года.
Радиоверсия.
«Дойти до тряпки». Бааль Сулам. Предисловие книги Зоар, пункт 5. Здравый смысл обязывает нас понять обратное тому, что видится на поверхности. На самом деле, мы самые лучшие и возвышенные создания, и нет предела нашей значимости, что подобает и соответствует сделавшему нас мастеру. Вопрос. Как это сочетается со словами Рабаша, который сказал вам однажды: «Теперь ты такая же тряпка, как и я»? Ответ. В понятии «тряпка» есть много составляющих. Я сам ни на что не способен, я завишу от Творца, и я рад тому, что обнаружил это. Тем самым у меня есть и начало, и конец действий. И в каждое действие я должен вкладывать силы, чтобы добраться до понятия «тряпка», а затем прилепиться к Творцу и обязать его сделать что-то. Итак, состояние тряпки наступает после всех усилий, согласно принципу «трудился и нашел». Это последний этап, важная ступень, на которой я понимаю, больше у меня ничего нет. Я выжат до конца, бессилен, лишен энергии, движущихся сил и обязан получить их от света. Я не могу осуществить на себе исправление. Не могу сам набраться нужных деталей восприятия. Зато могу перенять у группы желания, требующиеся для усилий. Я навеки остался бы на животном уровне, если бы Творец не предоставил мне возможность подъема вплоть до той возвышенной ступени, о которой пишет Бааль Сулам. Из урока по предисловию книги Зоар 3 марта 2013 года.
Радиоверсия.
Самостоятельность в соединении с Творцом. Бааль Сулам. Предисловие книги Зоар, пункт 5. Мы должны смотреть в конец действия, и тогда сможем понять все. Сказано об этом. Не показывай глупцу незаконченную работу. Допустим, мы находимся на ступени 1 и должны взойти на ступень 2. Взойти в разуме и чувстве, на базе осознанного участия и зрелого подхода. Соответственно, нам надо обрести многочисленные детали восприятия в том, что касается знания, понимания, проворства, мастерства. И тогда мы поднимемся со ступени творения на ступень Творца. В действительности Творец изначально создал нас на высшей ступени. Однако нам недостает самостоятельности, чувства, понимания, обособленности, самобытности. Мы должны быть отстранены от Творца и в то же время соединены с Ним. Так вот, чтобы предоставить нам эту возможность, Он придал нам ощущение некоего бытия на низшей ступени, с которой мы сами должны требовать подъема, еще и еще требовать подобия Ему. Тем самым мы постигаем весь разрыв, все различие между Творцом и творением. Это ключевой момент. Проблема не в ступенях Творца и творения как таковых. Ведь на самом деле все создано в совершенстве. Но чтобы мы могли обрести необходимые детали восприятия и различить это совершенство, Творцу необходимо провести нас через обратные ему этапы. Ведь только из противоположности мы постигаем разум, чувство, статус своего независимого состояния. Из урока по предисловию книги «Зор» 3 марта 2013 года.
Радиоверсия.
Гены и стресс. Мнение. Сегодня можно с уверенностью сказать, что гены влияют на все. Хотя в генах и нельзя точно прописать, каким именно будет человек, но в них записано то, как будет реагировать организм на изменяющиеся условия среды. То, как человек реагирует на стрессовые условия, то, насколько хорошо и быстро он восстанавливается после стресса, зависит от генов. Но все люди разные, одни более успешны в одних условиях, другие в других. И это генетическое разнообразие, очень ценное качество человечества, которое позволяет ему выживать в самых разных условиях. Реплика. Поэтому именно в объединении мы можем всегда спокойно преодолеть любые трудности и извлечь пользу из таких обстоятельств, в которых бы поодиночке никто не справился. Так природа предусмотрительно создала нас разными для успеха в объединении.
Радиоверсия.
Отцы сегодня. Мнение. Нынче общество разведенных мам. Институт отцовства вырождается. Каждый второй брак заканчивается разводом, а воскресные папы стали буквально повсеместным явлением. Они иногда забегают к ребенку на несколько часов или берут его к себе на выходные раз в месяц. 150 лет назад вопрос о том, какую роль в семье играет отец, не стоял. Мужчина – добытчик, женщина – хранительница домашнего очага. Мама заботится, а папа поощряет или наказывает. Современные отцы жалуются на то, что им не хватает поддержки. Многих вырастили разведенные мамы, а о папах сыновья и не слышали. Мама не может научить своего сына быть отцом. Сейчас можно увидеть мужчин, которые сопровождают своих жен в женскую консультацию, ходят на занятия по подготовке к родам. Для него каменной стеной была мама, а теперь он ждет этого от жены. Есть утверждение о наступлении эры матриархата, потере связи с мужским, отцовским началом. Эра матриархата – эра женского подхода к организации жизни. Здесь нет места мужскому, активно продвигающему, инициативному. Да, именно в такую эру и можно говорить о кризисе отцовства. Реплика. Мужчины найдут себя в освоении духовной ступени, как первопроходцы, а женщины пойдут за ними, потому что таков духовный порядок, и он восстановит истинную иерархию. Равноправие с участием каждого в своем свойстве и в правильном их сочетании до полного слияния. С появлением гармоничного потомства, в точности по высшим законам развития природы. Пока мы этого не достигнем, кризис семьи будет усугубляться, чтобы вынудить нас исправляться.
Радиоверсия.
Вакуум ценностей против экономики. Мнение. Солженицын, управляющий партнер компании McKinsey. В мире образовался вакуум ценностей, и наоборот, целый ряд негативных ценностей воспринимаются в обществе как нормальные. Нормальной считается позиция человека, который считает своими проблемами работу и семью, а остальное не его. Исчезло чувство ответственности за окружающую среду. Это отход от восприятия себя в качестве части общества. Статистика болезней общества, разводы, аборты, самоубийства, смерть. Отрыв человека от социума, от системы общечеловеческих ценностей – это большой риск для экономики. Но какие ценности нам нужны? Свобода для каждого или ВВП на душу населения? Реплика. Кризис все равно уберет все попытки построить надежное буржуазоподобное будущее. От роста ВВП не останется никаких надежд. Все лишнее производство будет сворачиваться либо кризисом, войной, либо осознанием необходимости, добровольно и мягко. Чтобы совершить мягкую посадку, миру необходимо начать внедрять ценности новой ступени. Взаимодействие, согласие, взаимообязанность, разумное производство и потребление, равное справедливое распределение. Все это возможно только при всеобщем внедрении интегрального воспитания, обучение раскрывающейся новой системе мира.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.